Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, четверг, ноябрь, день первый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Баллов пробки в Москве. Уфа, 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 Уфа. Что там происходит вообще, непонятно. Почему? Потому что все обсуждают вот этот случай громких изнасилований в Уфе, где полицейские изнасиловали дознавателя, как я понимаю. Так она еще была и не одна? Вы, наверное, уже знаете эту историю, все, что 23-летний дознаватель обратилась в уфимскую полицию с заявлением об изнасиловании. Все это произошло накануне. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег, среди которых был ее непосредственный начальник в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, напали на нее и совершили насильственные действия. И по факту этого, в общем-то, возбуждено уголовное дело. Или, как кому нравится больше, заведено уголовное дело. Оказалось, что вот этот дознаватель, 23-летняя, вообще-то дочь замглавы Башкирского управления Росгвардии. И завертелась. В общем, странная тема, честно говоря. Красивая, пишет Игорь. Я не смотрел ее фотографии, меня мало это интересует. Поэтому что сказать. Сама пришла, сама, пишет Санчиксон, сама начала пить с ними, сама, в общем, и виновата. Не знаю я там, кто виноват, кто не виноват. Но вот сейчас последняя новость, что она, оказывается, была не одна, вроде бы. Говорят, в этом деле надо разобраться. Вот это источник в силовых органах Башкирии сообщает РИА Новостям. Говорит, надо разобраться, а не устраивать общественный суд. Никто девушку насильно не тащил в кабинет. В ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой. Их туда пригласил один из подозреваемых. То есть подозрение, как бы на что нам намекают, что две девочки пришли в компанию трех парней, все они кто там полицейские, кто не полицейские, и произошло что-то, что некоторые называют, ну вот она называет изнасилованием, а все остальные, как я понял, изнасилованием не считают. То есть может быть, чисто теоретически, это было, ну какой-то свальный грех был. А потом она решила написать заявление в полицию. Тут же начали какую-то подноготную ее пробивать. Оказалось, что что-то подобное якобы она писала еще во времена обучения в высшем учебном заведении. Представляете? Но, например, уже в обществе вот этом офицеры России призвали наказать полицейских насильников пожизненным заключением. Но у меня какое-то внутреннее ощущение, не знаю, с чем связанное, что не все так просто в этом деле. Вот правда. Я вот здесь соглашусь с источником в правоохранительных органах Уфы. А что если все было по обоюдному согласию, но потом кто-то решил просто написать заявление в полицию, потому что нет, не по обоюдному. Ну, знаете, такие истории бывают. Бывают такие истории. Кстати, они нас должны еще раз заставить задуматься о какой-то чистоте наших связей. Не в смысле частоте, в смысле, насколько часто, а насколько чисты наши связи, насколько они непорочны, насколько мы благи в своих намерениях. А там два парня ей в отцы годятся, типичная отговорка сексистов, сама виновата, журналистка к Слуцкому тоже сама пришла, пишет Александр Фельдман. Ну и что, что в отцы годятся? Слушайте, я знаю, что эта фраза на самом деле длиннее, но тем не менее у нас любят ее повторять именно так. Любви все возрасты покорны. А что если? Что если оговорила она всех? Вы не задумывались об этом? 7373948. Как вас зовут, Юрий? Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, Алексей.
Да.
Ну, на мой взгляд, вот на мой взгляд, это прям очевидно, не, ну, что это подстава вот этих людей в погонах. Ну, кто там вот якобы ее...
Так кто подставил? Не, подождите, он... А, якобы. Значит, вы считаете, что она их подставила. Так.
Ну, как у нее, вы сами называете. Ну, я до этого, вот, до вашего эфира не знала, что она, оказывается, дочь главы по вот Уфе. Ну, а у человека, если, ну, они пригласили даже, да там близко и мысли не возник, ну, кого-то там насиловать. То есть, ну, там вот...
Ну, вот 35-й пишет, в 23 года и такое вытворять, с тремя, он говорит. А с другой стороны, вот здесь вот люди сразу в параллель пишут, что, ну, пришла пить с тремя мужиками, а зачем пришла-то?
Конечно. Во-первых, Алексей, маленький, два момента. Первый, 23 года, вы не по цифрам судите, уважаемые слушатели, кто вот...
Да, написал.
Извините, у меня, я живу рядом со студенческим общежитием, ребята заходят 18-19 лет, им на вид 30, мне самому 32. Они выглядят старше меня, а тут 23. 23 года, и девушки такие же заходят в районе 20 лет. Там, ну, говорит, это уже...
Слушайте,
это
если первое. Мы даже предположим, что она, допустим, ведет активную половую жизнь, даже с 18 лет, это уж 5 лет активной половой жизни.
Конечно. То есть это второе, что я хотел сказать. Ей 23, извините, ей уже даже не 18. Это взрослый, осознанный человек, который несет ответственность за свои слова. Тем более уже работающий в органах.
А если вы не правы, и если ее действительно изнасиловали? Вот ведь написал один из наших слушателей, 508-й, ну, пила она не, она пила не с тремя мужиками, а с коллегами. Корпоратив.
Ну, возможен, да, еще возможен исход. Я, ну, полностью, конечно, исключать эту версию не могу. Нельзя тогда, я там не был и не видел.
Да, я тоже не исключаю никакую версию.
Я только что, единственное, да, может быть, под уже этим градусом, ну, она уже там не совсем, ну, не до конца что-то соображала, контролировала свои действия. И ребята, ну, возможно, да...
И они не контролировали свои действия, да, никто ничего не контролировал.
Да, поднатужился молодой человек, да, там, или несколько их. А уже утром девушка поняла, что, ну, как бы, как говорится, обесчестили, и... Ну, поняла, что надо писать заявление.
Может быть и так. Ну, вот говорят, что она уже некие подобные заявления, участь там, ну, где-то в институте или где, писала.
А, ух ты, а вот это уже поворот.
Вот говорят, вот, поворот, вот, да, вот, вот была такая новость, вроде это обсуждалось, я не знаю, насколько, опять же, это правда или неправда, но мне кажется, если такие заявления пишутся чаще, чем раз в жизни, то да, есть подозрение.
Вот. Еще, Алексей, потому что есть такая поговорка, один раз это случайность, а два раза это уже система.
Во. Надо вот в этой истории разобраться. Мне вот коллеги сказали, мы это все обсуждаем, они говорят, так была вот новость. Так, значит, а как бы это мне найти сейчас, эту новость? А как бы мне ее найти? Я не знаю. Коллеги, вы же все равно там что-нибудь слушаете, что я трещу. Вот, вы мне эту новость можете вот эту скинуть, где уже ее находили? Якобы это рецидив какой-то. Схема рабочая, пишет Борис Байкер. Шурыгина номер 2, пишет 15-й. Помбон считает, что это подстава. А если она и в самом деле дочь местной шишки из высокопоставленного разгвардейца, они либо самоубийцы, либо полные кретины. Может, стояла задача освободить должности, пишет Кунжут. То есть она выполняла операцию, что ли, Кунжут? Так, в отцы сгожайся, а сам не плашай, пишет Алексей Фрей. Публичность дела — это явно отмашка отца, пишет Александр Фельдман. Обычно с такими штуками они разбираются кулуарно и очень жестко разбираются. И очень жестко. 7373-948, телефон прямой эфир. Ну вот давайте, сегодня я знаю просто, главный редактор наш Сергей Доренко этот случай разбирал тоже в эфире. И вот он, и об этом он писал в своем телеграм-канале, Растрига, кстати, подписывайтесь. И вот он как раз написал о том, что, ну, похоже, они какие-то, ну, не очень умные люди. Или он говорил, или писал, вот одно из двух. И очень, очень умные люди. То есть, когда у тебя здесь дочь генерала, да? Генерал, так получается, Росгвардии, правильно? И ты ее насилуешь, как, наверное, тебе за это, ну, что-то будет. Ну, и, наверное, мы предположим, что... Давайте предположим, что эти конкретно полицейские, ну, полные деграданты, но они же не могут быть настолько деградантами, что они даже не понимают, что генерал с ними разберется. То есть вот именно из-за этого у меня есть некое ощущение, что ситуация-то она не такая простая, как изначально нам она была изложена, что три насильника и одна жертва. Ну, правда, ну они же, да ладно, хорошо, они идиоты, допустим, они идиоты. Но не бывает ведь таких идиотов, настолько придурков. Я бы поверил, условно, если бы они там изнасиловали кого-то, не знаю кого, на улице поймали и изнасиловали. Тут, в общем, легко было бы, да, поверить в то, что, ну, такие вот, они думают, что они облечены властью, они думают, что у них погоны, им за это ничего не будет, ловят каких-то девчонок на улице и насилуют. Но здесь-то они стопудово в курсе, что у нее папка генерал. Ну, 100%, 146%. Либо они полные кретины, просто конченые. Идиоты из идиотов. Но в это сложно поверить. Но в это сложно поверить, что они настолько дебилы. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, добрый вечер, вернее. Нина Ивановна меня зовут.
Да, Нина Ивановна.
Алексей, я всегда с удовольствием слушала вашу передачу, но вот второй раз, вторая передача, начиная с Керчи, и вот сегодня у вас совершенно неправильная информация, совершенно. Сегодня вы сказали, что эту девушку до такой степени измучили, что у нее там все разорвано синее. Это говорили врачи. Это не я придумываю. А вы сейчас начинаете обелять этих подонков, понимаете?
Да которые... не начинаю я их обелять.
Вот, а по вашим словам...
Я сумасшедший, что ли?
Нет. Чувствуется, что вы что-то вы начинаете, вот она такая, вот она сякая, вот она, наверное, сама и так далее. С девушки пришли, понимаете?
Все, все, значит, так... они твари и подонки, значит, а она, конечно, значит, белая, пушистая.
Я не говорю так? Про нее. Про
а она я белая, пушистая. Точно...
Я про нее не говорю, не зная, мы не должны знаю, вот точно
все. Так же про себя. Подождите, а про них мы говорим, что они, значит, подонки, не зная, а нет, про нее то, не говорим?
То, что они сделали, это подонки.
А что если они сделали-то?
Она, если она сама, что сделали, они сказали, разорвали все, синяках она вся. Это что такое? Это уже результат, это факт.
Все, это факт. Сегодня... Его... Все, это точно так.
Это сегодня медики.
Все, мы верим этой информации. Мы верим этой информации.
Ну, если медики, я не знаю, если медикам не верить, тогда не верим. И вот про Керчь тоже вы тогда начали. Вот он один, вот он один. А сейчас, оказывается, видите, то есть вы немножко спешите.
Да где я спешу? Он один и был. Что оказывается по Керчи?
Нет, он не один.
А кто с ним был?
Даже Аксенов согласен.
Аксенов сказал, а давайте так, вот Аксенов и тогда это сказал, что он был не один. А что сказал президент? Что сказал? Не надо меня учить только, да? Что сказал президент? Давайте. Аксенову вы мне в пример приводите. Что сказал президент Российской Федерации?
Давайте президента здесь не будем.
Конечно, не будем. Аксенову будем, а президента не будем. Аксенов это говорил, и это словами осталось. Я, конечно, с уважением отношусь к главе Республики Крым, но есть и другие лица в государстве, которые тоже высказывают свое мнение по этому поводу. Их мнение, например, не совпало с мнением Аксенова. А вы говорите, оказывается... обвиняя меня в том, что я бегу впереди паровоза. Нет, я как раз не бегу впереди паровоза. Вы бежите вперед паровоза, когда, не зная всех подробностей дела, говорите, это три насильника. Мне обелять этих ублюдков смысла нет. Если они насильники, и если они ублюдки, мне все равно, даже могут их казнить. Серьезно, не вижу никакой проблемы для себя. Но у меня есть некое сомнение, которое либо развеется, либо подтвердится. Сомнение заключается в следующем. Некоторые в этом деле есть странности. Странности этого дела заключаются в следующем. Чего она туда пришла? К трем пьяным мужикам пить с ними. Раз. Что за подруга с ней была? Два. Почему раньше в ее жизни, в ее биографии уже были моменты, когда она обвиняла мужиков в изнасиловании? Три. Вот три момента я сейчас вам называю. Они мне кажутся странными. Они мне кажутся не до конца расследованными. Понимаете? Поэтому вы бежите вперед паровоза-то, а не я. Я говорю, стоп, остановимся, давайте разберемся. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Да, Александр Москва. Ну вы в корне неверно представляете ситуацию. Давайте.
Давайте. Давайте.
Она не явилась к ним. Она получила, офицер получил приказ вышестоящего начальника явиться в кабинет.
Так.
И то, что он был пьяный, ну, я вас уверяю, что он 60-70% рабочего времени на своем рабочем месте находится пьяным. Она его другим практически не видит. И она, как человек, который воспитан в семье офицера, этот приказ не выполнить не могла. После того, как она туда явилась, за ней просто закрылась дверь, повернулся ключ.
А подругу зачем взяла?
Значит, смотрите, мы не знаем, что это за подруга. я с высокой вероятностью уверен, что это тоже сотрудница, угу. которая получила ровно то же самое.
А почему после они того, молчат?
Ну, послушайте, если она была, если она существует в природе, угу. мы точно так же, как в истории с Кокориным и Мамаевым, узнаем, кто она, что она и почему она явилась. Угу. Уже здесь нет никаких шансов, что это останется...
Конечно, за нет. Это все. Это вот. История вот слишком громкая.
Эта девочка явилась к ним, для меня совершенно понятно, у нее просто не было вариантов. Угу. Другой вариант – это увольнение.
Хорошо, а как вы объясняете вот этот момент в ее биографии, что раньше она уже обращалась с подобными заявлениями? Как это можно объяснить?
Вот послушайте, это не имеет к данному случаю вообще никакого отношения.
Для вас не имеет. Понял? Вообще, понял.
Это не имеет отношения. Более того, алло.
Да.
Вот. После того, как вот это обвинение выдвинуто, эту угу. ситуацию нужно рассматривать угу. просто как ситуацию с подозрением на изнасилование.
Да.
Не имеет никакого значения, было у нее 1, 10, 20 перед этим заявлений об изнасиловании.
Так.
Вот этот случай, если правда то, что сейчас написали о том, что у нее есть телесные повреждения, характерные для изнасилования.
Ну вот я, кстати, если эту новость вот не вижу в упор, я не знаю, может быть...
Я читал это, есть, читал, да? читал это часа три в интернете. Если uh-huh. это подтвердится, я занимался судмедэкспертизой, uh-huh. если uh-huh. там есть остатки спермы, uh-huh. это все решается однозначно, им надо сидеть.
Да. Тогда да. А если нет?
Ну, если нет, это дальше... У нас есть статья о задаче ложных показаний, да, правда?
Угу.
Вот, и есть статья о клевете.
Угу.
И вот следствие и суд должны решить, кто прав.
Угу. Угу.
Но пока, вот, исходя из моего опыта, здесь однозначный результат.
То есть вы думаете, все-таки они насильники?
Ну, там вариантов нет, но вы... Я знаком не с одним офицером полиции.
Угу.
Я себе примерно представляю, в каком состоянии могут находиться 50-летние мужики,
угу.
которые себе вызывают девчонку вполне понятными желаниями.
Понял. Спасибо большое. Ну, может быть, вы действительно и правы, да? Александр Фельман говорит, как выяснило УФА-1, девушка, над которой надругались полицейские, в роковой день заступила на сутки. Ближе к ночи к себе ее вызвали начальники, которые находились в соседнем отеле в полукилометре от кабинета, где работал дознаватель. Девушка бесстрашно собралась и без задней мысли в темное время суток отправилась в другое отделение. Знала ли она, что окажется в компании трех подвыпивших мужчин, предстоит выяснить следствию. Вот и оригинал материала мне сбрасывает Александр Фельман. То есть никакого вопроса не возникает, когда тебя вызывают в какой-то отель, да? Твое начальство ночью. Ну ладно. Так. Пришла, ушла бы, но нет, водку осталось пить, говорит Санчиксон. А вы уверены, что так? А что если ситуация выглядит так, как описал наш слушатель предыдущий? Что пришла, закрыли дверь за ней и все. А? Что тогда? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, знаете, я вот слушал, коротко хочу сказать так. Примерно так, как я немножко связан вот с этими, скажем так, органами, да,
uh-huh.
тоже чуть-чуть. Глупо представить себе, что три взрослых мужика, дослужившие до полковников, тем более в такой системе, как наш МВД, не подозревали, кто эта девушка, это первое, да?
Uh-huh.
Кто эта девушка, кто у нее дед и так далее. Это первое. Второе. Но можно себе представить, что у одного заклинило голову. Как это было с майором, не помню, кто в Москве, помните, майор стрелял,
ходил. Невсюков?
Да. Можно сказать, что он один, ну, такой вот один оказался. Ну, двое. Но чтоб трое офицеров одновременно у всех заклинило голову, и они пошли на то, что произошло, ну, тогда надо всем офицерам России застрелиться одним
разом. С другой стороны, вот обратите внимание, даже если это было, допустим, не изнасилование, их оклеветали. Представляете, три мужика взрослых, с сотрудницей занимаются чем вообще на рабочем... Ну, не на рабочем месте, да, но тем не менее. Они же все равно уроды. В любом из вариантов. Они же все равно уроды.
Я вам скажу так.
Да.
Одна пословица старая, философская. А что такое народ? Что такое государство? Это народ, да? Mm-hmm. Офицеры такие же люди, как и все. Вы хотите сказать, что...
Если у нас такие люди все, я не знаю. У меня никогда не посещала мысль устроить какую-нибудь оргию на работе. Может быть, я странный человек?
Ну, не знаю, да, ну, мне так кажется, что я это, наверное, тема отдельный разговор, занимались ли вы любовью или сексом на работе, это, наверное, отдельная тема разговора.
Да не, ну, понимаете, ну, знаете, три взрослых мужика зовут к себе девчонку, дальше два варианта развития событий, либо это было все по согласию, и ее не насиловали, ну, вот как вариант мы рассматриваем, либо как вариант, что ее изнасиловали, в любом из случаев они уроды, в любом, ну, ужасные какие-то. Ну, в любом.
Ну, согласен. Но еще один момент. Давайте сейчас скажем так. Если действительно что-то было, и они что-то сделали, да, то это, судя, ну, понимая хоть немножко, как ведет следствие, это можно определить в течение, ну, максимум одного дня, да, как уже сказал предыдущий собеседник, путем снятия проб или каких там анализов, экспертиз. То есть на все про все нужно ровно один день. Ну, максимум два дня. Если будет молчать и не будет документов, или не будет, как бы, подтверждения официальных лиц, значит, тут уже нечистое дело. Значит, тут уже либо подстава, либо еще...
Ну, их уволили, то есть, видимо...
А, ну, вот и все. А официально, понимаете, тут очень...
Ну, офицеры, знаете, как армейские обижаются, когда полицейских называют офицерами. Тут.
Ну, я вам скажу так, я недавно прислушивал при ситуации, когда один из офицеров военных сказал, когда стояли сотрудники полиции, ОМОНа. Угу. И военный, и старший Пересон сказал, ну, в столице понятно, офицеров нету, вот, ну, они, их это обижает, но это, опять-таки, тема отдельного разговора.
Ну, это внутренние вот, их какие-то терки. Понятно, спасибо вам большое. Может, они были под какими-то веществами, и им всем бошку-то посносило, пишет Александр Первый. Знаете, Александр, я об этом и подумал, в первую очередь, что даже, может быть, не алкоголь, а что-то посильнее. Что-то, возможно, некие одурманивающие вещества. Это не может быть подставой, такое спланировать с ее стороны было бы просто глупо, пишет Гогога. Так не, почему спланировать? Гогога, немножко другой вариант. Вот смотрите, я говорю, приходит девочка какая-то, начинаются некие действия странные. Она в этих действиях странных, может быть, находясь под воздействием определенных веществ, там алкоголя или еще чего-то, участвует. А потом приходит в нормальное сознание. В адекватное, без воздействия каких-либо веществ. И говорит, о, Господи, что произошло? И говорит, меня изнасиловали. Понимаете? Ну, такая история бывает. Вот бывают такие истории, вот в СМИ, если вы читаете, если вы их изучаете, такое бывает. Ну, вы помните, я просто вам напоминаю, вот Диана Шурыгина, это же такой уже хрестоматийный пример. Там было на донышке, я чуть-чуть выпил, и меня изнасиловали. И непонятно, насиловали или не насиловали. Все. И 5 программ у Малахова. Жертва она или не жертва? Жертва она или не жертва? Здесь вообще ничего не понятно. Но вы вот утверждаете... Да, давайте я просто поставлю этот вопрос на голосование. Простите, пожалуйста, я хочу проголосовать. Вы все-таки думаете, что там было насилие? 134-21-35. Вы считаете, что там, скорее всего, не насилие было, а нечто другое? То есть... Вы считаете, что не было? 134-21-36. Некое согласие было. 134-21-35. Для вас очевидно, что это наверняка насилие. Наверняка насилие. 134-21-35. 134-21-36. Вы говорите, да нет, наверное, все-таки это что-то было другое. Вряд ли насилие. Мне интересно, вот как вы считаете, что вы думаете по этому поводу? Известно, что кроме изнасилования жертве были нанесены серьезные травмы. Пишет Александр, она была избита и получила множественные повреждения в виде разрывов ткани. Сейчас в Уфе по этому делу работают также сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России. У любителей определенного вида, там, паншеф говорит, ну, вот, соития, часто бывают синяки и что-то еще. Вот, так что мало ли, говорит паншеф, не знаю, паншеф. Может, они регулярно насилуют, а тут просто с пьяного угару перепутали, пишет Алексей Фрей. Да, есть и такое предположение. Есть и такое предположение. Могу предположить, Александр пишет, что третий господин, 34 года, который проходит свидетелем сотрудничества со следствием, на самом деле снимал компромат на девушку в процессе насилия, чтобы держать ее в узде. Но в итоге раскололся, и все пошло не так, как думали. Старые господа, пишет Александр. О, она сказала, что та была в романтических отношениях с одним из трех, пишет Алекс. Да, такая новость тоже была. Мутное дело, страшное дело, непонятное дело. Но при любом раскладе, было там насилие или не было, мне все-таки кажется, ну, я так думаю, серьезно, это не кажется, а я так думаю, что это абсолютно аморальные люди. Вот эти трое точно, то есть аморалы. Либо они аморалы-насильники, либо просто аморалы, гнусные какие-то, творящие какие-то очень странные вещи на работе.
40% считают, что было насилие, 60% пока сомневаются. 18.30 новости. А 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Андрей Баб, вот так вот он, пишет, какое днище у нас в ментовке, по-другому полицию не назовешь. Нет, то, что вот эта история полнейшее днище, абсолютно очевидно, в любом случае, в любом разрезе, как бы это все ни повернулось. Это просто что-то запредельное. Запредельное. Даже если не было насилия, предположим. Один из слушателей, правда, мне написал, как не насилие, если больше одного, что за вопрос, пишет 405-й. 405-й, вы светлый человек, замечательный. Вы замечательный светлый человек. Да, такое бывает, что больше одного, и это не насилие. Да-да-да. Многое по этому поводу всяческого кинематографического материала снимается, если так вот на всякий случай вам скажу. Вот. Но вы меня поняли. Так, на всякий случай просто. Бывают такие люди с такими наклонностями. Бывают, бывают. Просто хочется, чтобы таких людей не было в полиции, наверное, с такими наклонностями. Ну, как бы вот. Мы на это рассчитываем очень сильно. С другой стороны, я вот помню не Башкирию, а Татарстан. Что, ОВД дальний. Там бутылки вбивали заключенным в определенные места. Ну, что? Поэтому, ну, а вот здесь так. А вот здесь так может быть. О, Валерий, а бутылки в ОВД дальние, это насилие или нет? Конечно, это насилие, Валерий. Конечно, это насилие. Это доказанный факт насилия. Да, безусловного насилия, физического насилия, да. Перекрыли МКАД на юге, уже 30 минут держат, пишет Андрей. Это по поводу движения, и вообще-то в Москве 9 баллов. Может быть, это связано как раз с перекрытием движения. На самом деле, на востоке Москвы, по внутренней стороне МКАД, просто адовая пробка, бордовая. Даже не знаю, что вам посоветовать, как это все объезжать. Начиная примерно с 6 километра МКАД, а это, соответственно, вам ничего не говорит. Но чуть раньше, чем улица Молдогауловой, ну, опять же, это ни о чем не говорит. Давайте так. Да. Как бы вам, где бы, вот как бы вам надо знать. А, ну, считайте, от шоссе энтузиастов начинается пробка. Потом несколько километров она красная, а потом она бордовая. И чуть ли не до Каширки. Внутренняя сторона МКАД. Просто ад. Настоящая казнь. Вот кто стоит в этой пробке, это я вам сочувствую. Если это вранье, что следует с ней делать, пишет Арчи. Арчи, следует сначала разобраться. Я вот как раз настаиваю на том, что думать о том, что с ней делать или с ними делать, надо после того, когда у нас на руках у всех будут, ну не то, что у нас, а у следствия самое главное, будут факты. Факты, на основании которых уже будут приниматься какие-то решения. Если это насилие, то все понятно, этих людей просто надо сажать, этих бывших полицейских уже, их сейчас уволили. Если это не насилие, а некая оргия, допустим, такое может произойти, им все равно нечего делать в полиции, как и ей нечего делать в полиции. Если это насилие над ней, то она, конечно, я думаю, ну, я не знаю, захочет ли она оставаться работать в этой сфере, ну, вряд ли, наверное, захочет, да, я имею в виду в полиции где-то, ну, вряд ли. То есть это вообще страшная вещь, вы представляете, какой изнасилованный человек, это сломанная психика сразу, все, да. А если она оговорила всех, ну, вот уже один из наших слушателей сказал, и клевета, и прочее. Оперативно их уволили, то есть основания полагать, что девушка не врет. Может, есть что-то, что нам не говорят, Дэвид Джонс говорит, не исключаю такого, Дэвид Джонс, что есть что-то, чего нам не говорят. Мне послышалось, или это начальники трех отделений, то есть лучшие из лучших в отделениях, пишет Гагога. Наверное, послышалось, Гагога, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-а. Общение, говорит МСК-бот, Телеграм. Что, я не знаю, мы дальше будем продолжать эту тему или уже, наверное, хватит о ней говорить. Я просто думаю, что нам все-таки надо дождаться каких-то еще подробностей. Потому что есть какая-то недосказанность по некоторым моментам. По некоторым моментам. Но при любых раскладах, конечно, история впечатляет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это говорит Москва?
Да.
Говорит Москва. Ну вот про этих три человека, которые там изнасилования. Здесь они, правильно сказал Алексей, уроды.
В любом случае уроды. Да. Просто они либо уроды, либо уроды-насильники. Вот два варианта.
Да, они, скорее всего, здесь после пьянки шаров глаза не видят, и девица. А девица, зачем она пришла в миграционную службу, находясь на рабочем месте, на суточном дежурстве? Почему так говорю, Алексей? Я 26 в системе. А поэтому уроды они. А полковник, значит, он выживший из ума полковник, если до этого дошел. Уроды.
Уроды. Не, они уроды в любом случае. Ну, просто даже, вот представьте, не было бы насилия, не было бы этой девочки, были бы условно, были бы какие-нибудь женщины легкого поведения, которых бы они вызывали, и устраивали бы оргию там втроем, вчетвером, впятером. Ну, это уже говорит о том, что им в полиции делать нечего точно. Сразу. Да. Ну, смешно, конечно, написал у нас шеф сейчас в Телеграме, это такая шутка, я даже прочитаю, если позволите, да, они любили женщин, а были бы педерастами, продолжали бы служить, норм. Вот если бы они собирались втроем и себе в удовольствие, это, конечно, да, это, наверное, вопросов к ним бы не было, хотя тоже, в общем, странное поведение для полицейских, или нет? Алло, здравствуйте.
Алло. Алексей?
Да, пожалуйста.
Да, вечер добрый, Андрей.
Да.
Да, у меня есть знакомый один такой.
Какой?
Такой знакомый, который тусит и знает, как девушку заставить быть любвеобильной. Мне кажется, ей тоже что-то из той же серии, что-то ей подлили. И она стала такой любвеобильной и спровоцировала. Ну и они спровоцировались.
А может быть вообще такая история, смотрите. Так. Три человека, пьяных мужика. Приезжает девочка молодая, 23 года, и то ли с подругой, то ли без подруги, мы не знаем точно, но тут разные данные. Начинает с ними, может быть, там выпивать, разговаривать, еще что-то. И они, может быть, начинают отпускать какие-то сальные шуточки, легкие намеки какие-то. Она хи-хи-хи, ха-ха-ха, нет-нет, но это нет не звучит как нет для них. А для них это нет звучит как, ну как бы, уговорите меня, понимаете? То есть две стороны не понимают друг друга, не понимают, а в определенный момент уже поздно понимать друг друга.
Ну, они же тоже головой своей должны думать, прежде всего, они одним местом.
А черт ее знает, а есть, насколько у них головы есть, вот я не знаю. Если реально, они изнасиловали, и да. Они по-любому знали, что это дочь высокопоставленного человека из Росгвардии, ну, то у них головы вообще ноль. То есть они абсолютные дебилы. Я уверен, что они бы нас с вами просто застрелили даже.
Вот, я тоже с другом еду это обсуждаю. Да. Представляете, если заведомо знали, что это непростая девочка,
да,
и так
да.
поступили, что с обычным
да. людьми... Все, это вообще, говорить. Да, не найдешь шансов.
Главное, чтобы они не гомосеки были, не дай бог.
Ну, может быть и такое, может быть...
Это страшно.
Может быть такое. Но, вы знаете, выбирая между насильниками и гомосеками, которые занимаются там своими делами тихо, вот... Я, конечно, как-то, хотя выбираю гомосеков, это было бы странно, да? Но, так скажем, эти хоть не если бы они были просто гомосеками, они бы хоть не были социально опасными, ну, сидели бы там себе и сидели бы, вот, разглядывали бы друг друга, ну и ладно, счастье у них было бы такое. Ну и боевые педерасты, и что? Ну и ладно, крепче дружба будет мужская, нет? Ну, я не знаю, короче, как это охарактеризовать, но это явно лучше, чем насильники. То есть, это явно лучше. Правда же? Ну, они хотя бы, ну, как бы, других не трогают. Все там. А какие у них дела? Главное, чтобы на митинги не ходили там. Вот это вот. 7373948. Я не имею в виду политические митинги. Я имею в виду митинги такие. Вот. Ну, вы сами понимаете. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Спасибо за передачу.
Да, да.
Я бывший сотрудник на пенсии сейчас.
Да.
25 лет отработал, да. Вы знаете, там очень много вопросов, очень много. Сразу нельзя говорить, что как бы изнасиловали или нет. Если такое случается, обычно потерпевший бежит делать экспертизу во всех отношениях, понимаете? Здесь прошло какое-то время, она заявляет. Неужели эти полковники-балбесы знали, чья она дочь генерала, да?
Ну, это вот все задаются вопросом. Они могли, наоборот, как раз, как бы, показать тем самым, ну, может быть, вы знаете, я не знаю их логику, показать тем самым, там, росгвардейцу, кто здесь власть. То есть они такие, вот мы что сделаем. Такое могло быть?
Понятно, или... еще...
Папки да, мстить могли за что-нибудь вообще?
Ну, всякое бывает, тем более, как в новостях везде показывают и пишут, что она не одна была, ее пригласили, она пришла, там вообще много вопросов, очень все запутано и мутно все, понимаете, очень сложно сейчас о чем этом говорить, понятно, что уроды то уроды, неужели там втроем полезут на одну, кто там что...
А то есть вы можете предположить, что там вообще не было никаких контактов?
Да всякое может быть. Может, это было что-то с одним, а приписали этих двоих.
А как же вот эта экспертиза, о которой говорят, что на ней там синяки какие-то были, раны, вот нам слушательница звонила. Это откуда могло взяться? То есть, неужели это такая инспирированная абсолютно подстава, придуманная и...
Да, слушайте, а как же, если ее насиловали там сильно очень, да, как же никто не слышал, в каком они отделе сидели, в каком кабинете, в подвале, что ли, или кто не видел, что они там сидят, бухают.
А зачем тогда их уволили?
А, ну, потому что у нас так все сделано, понимаете, потом через суд, если они будут восстанавливаться, это будет проблематично, и они не восстановятся. Это можно сейчас любого человека говорить. Даже вас, что вы вышли с работы и кому-то
конечно,
помогались.
Конечно, можно, конечно.
У нас такие законы, как с Краснодара, вы знаете, Хахалева, так диплом не нашла она, а вот сейчас на новостях показали, нашла какого-то мужика, который может доказать, что он учился. У нас законов нет в России, вы о чем говорите? Такой Хахалева с такими законами.
Но обычно. Есть такая там, знаете, круговая порука в определенных органах, вы подтвердите. И своих-то не сдают, если нет за ними...
Да, есть такое.
А что сдали? А этих сдали. Почему сдали? Видимо...
Ну, видите, сложно все, да, это сейчас разборы эти будут полетов идти. Ну, все сложно, не так все просто.
Угу. Понял, спасибо, сложно, спасибо.
Очень все сложно и непонятно все.
Понял. Я сам вижу какие-то сложности в этой истории. Она пока не выглядит однозначной из-за того, что не хватает в ней фактологии, да? Передел власти идет, пишет Артем. О, боже, какой здесь передел власти-то, Артем? Дочка папе сказала, что я и без тебя, без твоей помощи дослужусь, и пришла к полковникам. Ну, и Пати. Ну, не знаю, конечно, может быть такое, но какое-то такое ощущение, что вы... Сценарист Звягинцева. Янок пишет, бывший полицейский говорил, что законов нет в стране. Кто тогда служит сейчас в полной помойке под названием МВД? Кто тогда служит сейчас в этой помойке под названием МВД, пишет Янок. Не знаю. Если девушка, дочь начальника управления Росгвардии, версия о компромате вполне себе адекватна, пишет Александр, включается угроза отдать видео отцу или опубликовать по соцсетям. Очень даже логично все это выглядит. Однако нервы у девушки оказались крепче, чем на то рассчитывали насильники, предполагает Александр. 7373948, пожалуйста, как вас зовут?
Алеш, приветствую, Андрей.
Да.
Слушайте, у меня после, откровенно говоря, после прослушивания вообще всей этой истории есть огромное желание запастись попкорном, да, и сидеть дальше, слушать, что происходит.
Ну да.
Ну, во-первых, самый основной вопрос, господа звонящие, да, вот кто там Алексею пытается дозвонить, послушайте, если вы служили в полку ППС, да, там минут 15, а то и 20, не пытайтесь Леша рассказывать нашему какие-либо глупости. Вот.
А что же не так мне рассказать?
Леш, самый основной вопрос. Вообще вся эта история придает огласке, почему, как и для чего.
Угу.
Если мы все, живем в Москве и Московской области и немного не понимаем, что творится в Башкирии, да, ну, кто такой там полковник милиции, кто там такой генерал милиции, да, неужели вы думаете, что какой-либо конфликт, который решается внутри, скажем так, внутрикорпоративно, неужели вы думаете, что он будет решаться в Башкирии с помощью применения прессы? Ребята, вы глубоко ошибаетесь. Согласитесь, что если бы, давайте не экстраполировать на личность, просто родственник одного узнал бы о том, что там где-то там какой-то полковник милиции, там вдруг, не дай бог, так там бы разнесли все. Разнесли бы подчиненные, был бы приказ, и все бы аккуратно сделали.
То есть, вы хотите сказать, что, давайте я перефразирую немножко. Как должна была решиться ситуация? Что-то происходит с этой дочерью этого серьезного человека, и вот эти трое пропадают.
Да. Здесь же каким-то образом вся история появилась на поверхности. Давайте говорить честно, они узнали те, кому знать это абсолютно не надо. Ну, не надо это знать общественности, да, если, как там у нас вот сейчас он там звонящий, вот там этот мусор, милиция вся плохая. Ребята, она плохая, она вас защищает. Понимаете, в случае с чего там у ваших...
О, к сожалению, прервалось. Это не я. Это вот связь прервалась. Но мысль я понял. То есть, исходя из того, что сказал наш слушатель сейчас, можно прийти к следующему выводу. Я попробую подытожить. Если не прав я там, ну, то исправите. Я примерно так услышал. Такие истории, не дай бог, если происходят, они решаются на месте. Решаются крайне жестко. То есть, если бы трое каких-то полковников или кого еще изнасиловали бы дочь, ну, там, генерала, то их бы потеряли, они бы исчезли, они бы испарились просто, все, их бы не было. И об этом никто бы не узнал. То есть там была бы месть из разряда, ну, похороним заживо. Ну, примерно так. А здесь история стала публичной почему-то. Из этого можно сделать вывод, что не все так с этой историей просто. Что эта история нужна для того, чтобы... А может быть, действительно, как один сказал наш слушатель, переделал. От них просто избавились, пишет Павел. Ничего себе, просто избавились. Просто избавились. По-моему, это не очень простой способ. Проще не бывает, Павел, как-то? 7373948, телефон прямого эфира. Сложная какая тема. Слушайте, как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Андрей зовут. Мне кажется, что в этой действительно истории мутная такая. И... здесь, скорее всего, действительно или кого-то хотели подставить, вот, и использовали ее. И такой еще вариант. Неужели вы думаете, что, ну, скажем так, у полковника, да, или даже там двух полковников, которые были, и захотели там какую-то девочку, не нашлось бы там буквально там 2,5-3 тысячи, чтобы вызвать какую-то?
Я почему-то подозреваю, что полковникам никаких денег искать не надо. Им достаточно обратиться к лейтенанту, который, может быть, и там чуть постарше, капитану, который бегает вот по дворам и, в общем, курирует все вопросы. И эти девочки выстроятся в ряд. Да. Да. У меня есть вот какое-то такое странное ощущение. Может быть, я прав.
Может быть, было кого-нибудь подставить, а остальные просто попали под раздачу, и все.
Спасибо большое. История и стала публичной, чтобы их не похоронили бесследно, пишет Ипатий. То есть вы думаете, что это они слили, что ли, эту историю, Ипатий? Ой-ой-ой, идиотизм-то все-таки со счетов не стоит сбрасывать, пишет Алексей Фрей. Идиотизм не стоит сбрасывать. Мы не сбрасываем, Алексей, мы просто еще другие варианты рассматриваем. Как вас зовут, или здравствуйте?
Андрей, Москва, еще раз здравствуйте, Алексей, здравствуйте, слушатели. Да. Я в прошлом следователь прокуратуры, и мне приходилось расследовать подобные преступления. Я хотел бы сказать, что, конечно, безусловно, жертва и насильники воспринимают в ряде случаев, а это много таких было случаев, совершенно по-разному. Так вот, вот эта вот девушка в состоянии алкогольного опьянения в такой компании, конечно, могла, безусловно, дать повод, который в дальнейшем был ошибочно воспринят
насильниками
как согласие.
Вот, собралась компания и друг друга не поняла, это называется.
И это очень часто случается, потому что действительно в ситуации, когда начинается по обоюдному согласию, но в процессе девушка передумывает и на каком-то этапе говорит «нет», уже не воспринимается насильником всерьез. Он это воспринимает за флирт, за кокетство девушки. А она вполне серьезно может передумать, и тогда это все равно насилие. Объективным здесь может являться, конечно, следы насилия и биоматериал в разных местах. Конечно, безусловно, если это имело место быть, то ни о каком таком добровольном половом акте речь, конечно, идти не может.
Слушайте, а еще, знаете, я вам задам вопрос один. Если это отдел полиции, там же, по-моему, камер напичкано в каждом углу, нет?
Ну, в кабинетах их нет. Они, как правило, в коридорах.
Ну, хотя бы камеры из коридоров нам могут, наверное, показать, кто заходил, кто выходил, сколько времени.
Конечно, безусловно. Но, насколько я понимаю, никто не отрицает факт совместного распития напитков. Дальше есть разная оценка вот этих половых отношений, да, добровольных, недобровольных. Вот здесь же расходятся версии потерпевшей и насильников. Поэтому само совместное распитие напитков алкогольных и, возможно, даже разнузное поведение девушки, которая, как я говорил...
Ничего, в общем, не доказывает там.
Ничего не доказывает. Да. А девушка, она, у нее половая неприкосновенность женщины, она гарантирована законом.
Объясните, пожалуйста. Я хочу... Нет, это понятно. Я хочу понять другое. Ну, они просто еще такие люди, видимо, да, особенные. А вот объясните мне, пожалуйста. Вот, допустим, мужчина... с женщиной, у них был вечер,
они вроде бы договорились о чем-то, и во время, допустим, полового акта она говорит: нет, я не хочу. Что в этот момент должно быть?
Если не применяется насилие, а оно может быть трех видов: психологическое, физическое или с использованием беспомощного состояния жертвы, например, ее
она пьяная, там или что? Да.
Угу. Нет, она пьяная настолько, что она не может оказать сопротивление или выразить явно свою волю. Вот если нет этих одного из трех факторов, либо всех трех сразу, то это, конечно, не изнасилование, не преступление.
Угу.
Потому что, ну, я как говорил, да, изнасилование, оно и даже в формулировке.
Послушайте,
да,
но это очень-очень тонкая такая вот история, вы ее сейчас рассказываете. По сути, я правильно понимаю, что при желании, я сейчас даже вот не касаясь этого случая, женщина может оговорить мужика? Ну, в принципе, может.
Да, и таких случаев много. Мало того...
И ничего не докажешь, самое главное, правильно?
Докажешь, если на жертве нет следов насилия.
А она говорит, психологическое насилие было, угрожал словесно.
Вот психологическим насилием, да, угрожало, конечно. Вот угрозы, но опять же, есть объективные свидетельства этих угроз. Если это, ну, исходит из самой жертвы, да, из ее состояния, из ее психологического статуса, из ее поведения посттравматических каких-то, потому что проводится сразу экспертиза психологическая, да, которая выясняет, есть ли травма действительно, ну, там очень много нюансов при правильном и грамотном расследовании, потому что на самом деле оговоров много. И связаны они, как правило, эти оговоры, особенно в прошлой нашей жизни, как говорится, в тех моральных принципах, с боязнью огласки уже совершенных половых актов. И таких случаев очень много.
Ты расскажешь друзьям, я тебе сейчас устрою, там, допустим. Да,
да? Да, совершенно верно. И плюс сама жертва еще, боясь, что... Вот она, предположим, имел место добровольный половой акт. Вот как в нашем, как в этом последнем, например, случае. Он сам по себе отвратительный с точки зрения большинства.
Да, да, абсолютно.
И с точки зрения ее папы, в первую очередь. И вот если каким-то образом это стало известно третьим лицам, то вполне возможно, что она, боясь своего папы или каких-то негативных последствий для себя лично, она вполне могла оговорить. Вполне
то есть, могла... условно говоря, вдруг всплывает информация наружу, они узнают отец и говорят, что там произошло. Она вместо того, чтобы сказать, да все было у нас по обоюдному согласию, она говорит, они меня изнасиловали, потому что она понимает, что... Да, интересно.
Да, дальше папа включает свои связи и закрутилась.
Слушайте, очень интересно. А можно я еще тогда вас спрошу, раз уж вы занимались такими делами, да, расследовали. А вот смотрите, муж и жена, есть гарантия или нет гарантии? Или жена тоже может оговорить мужа?
И оговорить может, и изнасиловать жену тоже можно.
Слушайте, что... Ну, это, нет, это нельзя по закону, но такое может случаться. Я просто уточню, да?
Закон защищает и жену от мужа.
Слушайте, а как вообще мужику тогда, вот объясните мне, как быть 100% уверенным в том, что никто тебя не оговорит? И не попадешь под действие такого...
Нельзя быть уверенным,
Ё-моё.
Абсолютно уверенным быть нельзя. Невозможно. Потому что я еще раз говорю, что даже добровольно начавшийся половой акт, закончившись с применением насилия, с точным пониманием насильника, что жертва против, будет преступление.
А если мужчина подает заявление на женщину, утверждая, что он подвергался...
Тогда давайте разграничим. Дело в том, что изнасиловать женщину можно, а изнасиловать мужчину нельзя.
По закону?
131... Нет, это разные составы преступлений. Дело в том, что 131 статья говорит об изнасиловании. Это обычный половой акт, мужчина женщину в обычном порядке. А насильственные действия сексуального характера, статья 132, это мужчина мужчину, и мужчина женщину в другие места, и женщина женщину, соответственно, это тоже 132.
То есть женщина мужчину по закону, по нашему, изнасиловать не может?
Не может, а совершить насильственные действия сексуального характера может.
Вот это да.
Да, это вот как раз вот традиционный способ это изнасилования, все нетрадиционное, это уже другая статья.
Ну вот как пишет Слава Август, все, я теперь асексуал. У меня тоже какие-то параллельные мысли. Такое ощущение, что все надо транслировать онлайн на всякий случай, чтобы потом сказать, да нет, вы сами смотрите видео. Ну что, я не знаю, ужасно. Вы меня сейчас погрузили в какой-то
в страх и в ужас. Вот уж простите. Спасибо вам большое за то, что рассказали, объяснили, как это все устроено. Но у нас удивительно, слушайте, все оказывается как. У нас все просто очень сильно удивительно. Да, тут ты начинаешь задумываться о том, что... Да я даже не знаю, нет, я хотел сказать, надо жениться, и одна женщина, так и она может так сказать. Фуф, так, отношения — это доверие. Отношения строятся на доверии. Вот. Надо доверять друг другу, пока не сядешь. 19:00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, четверг, ноябрь, день первый. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Баллов пробки в Москве. На Можайском шоссе, пишет Антон, на эстакаде в левой полосе, в центр сгорел Мерседес. Все едут и глазеют. Расскажите, что за перекрытие, почему и за кого половина МКАД вообще стоит, пишет Сергей. Сергей, я вообще не в курсе. Я не вижу... Все, глуши, старик. Старик, глуши, глуши, старичок, глуши, все нормально. Я вижу самую большую пробку, вот которая на востоке МКАД, и она, в общем, просто ДТП, дорожные работы, ДТП, ДТП, еще ДТП, ну, вот еще дорожные, прочее что-то написано. Ну, как-то здесь в основном ДТП, ДТП и дорожные работы. Как-то, или что-то прочее еще написано. Что такое прочее, я вообще без понятия. Не знаю. Это вот на Яндекс.Картах здесь отмечают. Когда у нас уже появится там что-то, ЦОДД обещало, какой-то монитор, и что-то там, мы мониторить будем в этот монитор. Когда уже появится? Тогда, может быть, поточнее будет говорить. Весь юг МКАДа перекрыт, а Яндекс комменты удаляет, пишет Александр. Кортеж прошел по Ленинскому в центр, Дмитрий Б. говорит. Да, в районе Каширка. Что, Алексей что-то написал про Каширку? А перекрывали МКАД в районе Каширки. Ленинский проспект, съезды перекрыты, Вадим говорит. Ну, не знаю. Честно, не знаю. Каширку, Лепницкую, Варшавку, внутренний МКАД, пишет Михаил Обухов. Лепницкую? Что за Лепницкая? Я только фигуристку, по-моему, такую помню. Липецкую, да, Липецкую, но у вас Липницкая была. Куда делось приложение, говорит, из Москвы? Забудьте, так надо. Турист 75, забудьте, так надо, все. Главное, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Говорит Москва». Это важно, там идут наши новости. Подписывайтесь на телеграм-канал нашего главного редактора, называется он «Растрига». И подписывайтесь на мой телеграм-канал, который называется «Радиоведущий» по-русски в одно слово. И будет вам счастье. Или не будет. Но нам точно будет от того, что вы подписываетесь. «Зачем себя так мучить, покупать за огромные деньги машины и стоять в пробках?» пишет Вовка. Точнее, задается вопросом. Сложно сказать, Вовка, я сегодня на метро. И знаете, в чем прелесть самая главная? Я с утра выехал на работу. Не сюда. Вышел из метро, смотрю, ну там сейчас вот в Москве есть шикарные абсолютно столовки. Они как-то по-разному называются, там какие-то лавки, не лавки, ну как-то это все придумывают. Название красивое, но по факту столовка. Заходишь, заказываешь еду, вот тебе кладут на тарелку в граммах. Взял себе каши овсяные, да с этими, как их называют, сухофруктами. В ушах подъем. Вот, здесь каша, овсяночка, туда маслица, поел, кайф, муа, кайф, просто удовольствие. 10 минут, 20 минут, ну какие, да какие 20 минут, 10 минут я поел, все, настроение отличное. Ну и пошел, не опоздал, ничего, все вовремя самое главное. Потом оттуда иду обратно, вот, думаю, да я опять зайду в эту столовку. Зашел опять в эту столовку, взял себе, значит, салат, взял себе супчик гороховый. Все нормально, спасибо большое за беспокойство. И что-то там какой-то морс. 10 минут поел, кайф, удовольствие. Я свежий, бодрый, настроение вообще огонь. Вы знаете, вы сами чувствуете, какой я позитивный человек. Вы знаете, вообще не злой. Вообще не злой. Не злюсь ни на каких уродов вонючих, которые мне что-то пишут. Нет, я к ним нормально отношусь. Вот. И ко всем остальным тоже нормально отношусь. Короче, кайф. Он сел в метро, вот и я уже здесь на работе. Приехал вовремя, все хорошо, чайку попил, с ребятами поговорил, новости посмотрел, и вот я уже в эфире. Потом, стоп, выйду с работы, вы в 9-бальных пробках, ну, будут 8-бальные, наверное. Сяду в метро, щик, 17 минут, и я уже дома. 17 минут, и я уже дома, а вы где? А вы все еще в пробках. Что вы слушаете? Говорит Москва в повторах уже, да, вы в повтор. А, обалденные повторы, вам понравятся. Но придется слушать, потому что вы еще не доехали до дома. Я уже дома подключил приставку и играю во что? Правильно, в Тетрис. Я играю в наш советский Тетрис. Все, получаю удовольствие. Под музыку там «Калинка». «Калинка», «Малинка», «Малинка моя». Все, у меня уже еда готовится там, да. Меня уже тут почуют как следует, а вы все едете. Я уже посмотрел где-нибудь по Discovery битву роботов, не знаю, сейчас идет она или не идет. Я уже посидел в интернете, я уже поиграл в приставку. Кстати, играю в 8-битную приставку. Вообще олдскул конкретный. Конкретный олдскул. Все, он сел в машину, прокатился по району, заехал в магазин, может, что-то купил. А в кино съездил, вернулся, спать лег, а вы все едете. А вы все едете. Зачем вы это делаете? Я не знаю. Такие вы люди. Я тоже давно пересел на метро, но единственное, приходится ехать в час пик, пишет Георгий. Ну что, ну немного подышали под мышкой соседа, своего брата, соотечественника. Разве это проблема? А вы ему рыгните в лицо в ответ. Кислой капустой или чем еще? Борщом. Вот и все. И считайте, вы уже наравне. Вот. Ты не один такой, у нас болтунов и в либеральной экономике хватает, пишет 27-й. Что написал 27-й? Без понятия. Но я не злюсь. Я еще раз говорю, я на этого придурка не злюсь. Все нормально, че мне на него злиться? Почему? Потому что поел. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Василий, Москва.
Да.
Хотел про метро вам сказать. Единственное неудобство, ну, мало воздуха, потеешь, все равно потеешь.
А в машине вы не потеете?
В машине можно не потеть, ну, то есть, ну, как бы... А потом, как бы, пейзажи...
Слушайте, а что это за музыка у вас играет, я понять не могу?
Я сижу на площади Ильича в шаурме.
А, в шаурме? Вы воспроизводите из шаурмы, серьезно?
Да, 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 я слышу, да. Серьезно.
Слушайте, а площадь Ильича, ну, и отлично. Отлично.
Значит, очень вкусная шаурма, кстати.
Да, конечно, по направлению ко мне домой, правильно?
Я живу в Новогиреево.
А, ну, знаю, сосед.
Я иду от Перова пешком.
Кайф. Нет, там хорош, там хорошие Перово. Места. Там хорошие.
Я иду по Зеленому проспекту, слушаю вас, то есть как раз, ну, вот, и ну, как вот двигаю.
Правильно. Кайф. Жалко только кинотеатр нам снесли, Киргизию. С другой стороны, может, что-то новое, нормальное построят, а то оно старое было.
Ну, может быть, да, жалко, да, конечно, да, Киргизию жалко, да.
Жалко. Тогда приходится нам ездить в Реутов. В кино.
Ну, а не обязательно. Врет. Можно в Лефортово.
Можно. Но я вот в Реутов гоняю. Так проще.
А, Реутов парк?
Да. А что, а там ближе получается?
Ну, удобно, да, согласен.
Удобно, на парковке никого нет, в торговом центре никого нет. Вообще не понимаю, как он живет. Никто туда, кроме меня, не ходит. Кайф, один сидишь, кино смотришь.
Там живут, знаете кто? Да. Там живут, наверное, строители, которые строят эти дома.
Скорее всего, там странные дома, действительно, да. С гениальной экологией, да.
Купил квартиру в прошлом году.
Там?
До сих пор никак не могут ее построить.
А вы в этом доме купили квартиру?
Ну, вот рядом там.
Вот эти желтые, здоровые такие, высокие, да?
Да, да.
А, ужас. Ну, в смысле, хорошо, нет, хорошо, недвижимость, это хорошо, но...
Ну, как бы, как купили, в смысле, ипотеку, ну, как бы, ну, так это будет громко сказано, купили, да?
Ну да. Так, кстати, я забыл, о чем мы говорили.
Мы говорили про метро.
Да, про метро, спасибо.
Метро очень жарко.
Да. Спасибо, что напомнили. Спасибо, про метро. В метро очень жарко, выяснили мы со слушателем. А как быть, если ты в Одинцово живешь, пишет Слава. Слава, то есть вы живете в Одинцово и задаете мне вопрос, как вам быть? Я правильно понимаю? Я не знаю, как быть, если вы живете в Одинцово. Это очень сложно. Это очень сложно быть, когда вы живете в Одинцово. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Константин зовут. Я вот 2 года ездил на работу на метро, имея машину, со Сходнинской на Верхние Котлы, считай, на Тульскую.
Да.
Это надо ехать на метро, потом идти пешком до МЦК, потом еще ехать на МЦК, и везде вот эти душные люди. И я понял, что никому это нафиг, кроме меня, не надо, и вот уже 2 месяц езжу на машине.
Что за машина?
И ЦРВ.
ЦРВ, Хонда?
Да.
Нормально.
Я хондовод.
Вы хондовод. Все, я знаю, что хондовод. Тут не дай бог, что плохого сказать, что это страшно.
Да, не, нормально.
Нет. Хонда лучше BMW.
При этом я ответственный автовладелец, при этом я как бы во дворе имею подземную парковку, арендую специально, чтобы не мешать людям, а люди мешают мне своими машинами. И вот я, ответственно, 2 года ездил на метро, в смысле о том, чтобы не создавать людям пробки. Я вижу, что это как бы все напраснено, поэтому тоже сел в машину и езжу.
Никак езжу, стою в пробках, вы хотели сказать?
Нет, 50 минут я прекрасно добираюсь окольными путями. Кустами, и все равно я...
Через детские площадки вот это вот все?
Нет, я еду по... Ну, слава богу, у меня теперь работа на Кутузовской. Угу. И я еду вот по Кутузовской на Рублевское, потом через МКАД переезжаю, там через Рублево, через Микинино кустами, выезжаю в Строгино, по МКАДу еду до Волоколамки, там съезжаю через Северное Тушино, и вот я дома.
Спасибо, ничего не понял, но спасибо, я понял. Короче, вы знаете путь. Спасибо. Жил в Москве, добирался 1.5 часа до дома, переехал в Киржач. 5 минут, пишет Кирилл. 5 минут в Киржач, да. Все так же продолжаем делать пробки. Мне для работы очень хорошо. Я стою, зарплата идет, пишет белорус. Дорого стало ездить, боюсь, метро неизбежно, пишет Иван. Прикольно слушать, как приезжие осваивают наш город. Лайфхаки, пишет лимузин. Когда в метро дышишь под мышку, то рыгнуть в лицо не получится, говорит Гагога. Как это не получится? Получится. Вы вверх. Ну, в смысле, почему нет? Когда, так, знаете, истушена земляк, пишет Никита, 7373948. Видите, какая большая Москва, люди вот по районам, земляки. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Антон, Москва.
Да, Антон.
Смотрите, на самом деле можно определить в метро более разгрузочные ветки. Вот салатовая и желтая на западе, они очень это разгружены. Если там работать, то есть я как раз перевелся вот на Мичуринский проспект, недавно построили метро.
У вас такой прикольный отзвук на голосе, как будто вы робот. Прям вот. Ну, вы этого не услышите, потом где-нибудь в записи обязательно послушайте. Так, и что там?
Ну и там, то есть там народу очень мало, на самом деле, в часы пик даже там проезжать да, свободно. И плюс это... Там климат-контроль, то есть новые поезда, то есть там есть это климат-контроль, соответственно, то есть там очень все прилично сделано. Вот есть старые ветки, красные, там вот эти синие, там да, там ужас, конечно, творится. А салатовая ветка, желтая новая, это вообще...
Ну, я на желтой и живу.
Не, вы на востоке, а я на западе желтый.
Понятно, спасибо большое. Я думал, что вы хоть какое-то мне там счастье пожить. Новый президент Куба приезжает вроде, может, из-за него перекрытия были. Может, Гагога. А давайте поговорим. Я понял, вот, давайте поговорим об Украине. Ну что? Ну почему вы не хотите? Или вы хотите? Да вы хотите. Мы же ввели санкции против Украины. Есть список, появились уже пофамильный список. И все вот эти фамилии в этом списке отвечают, отвечают журналистам, что они думают по поводу российских санкций в отношении Украины. И весь прикол стоит в следующем. Серьезно, я, может быть, это один заметил, а может быть, я это один сказал, потому что я дурачок. Зачем же я это сказал? Но удивительно, украинские политики реагируют на санкции, которые вводит Россия, точно так же, как российские политики реагируют на американские санкции. Вот один в один, вы можете почитать. Там, значит, Порошенко говорит, это честь там попасть, это практически герой Украины, это для нас вообще супер попасть. Тимошенко тоже там, у меня нет там никаких оснований попадать в этот список, но раз попал, то это круто, здорово. Все по очереди прям рассказывают, как обалденно попасть в российский санкционный список. Что можно сказать по этому поводу? Не хватает, конечно, креатива нашим украинским братьям, к сожалению. Вот это я заметил. Надо было как-то по-другому, надо было придумать, надо было как-то подготовиться и реагировать на санкции, вводимые Россией, не так, как российские политики реагируют на санкции, вводимые американцами. Ну а что? А так получается, повторяйте за москалями. Братья украинцы, повторяйте за нами, за москалями. Что же, в чем же наше отличие тогда? Ну ладно, вы любите, значит, Бандеру единственное. Вот же отличие, да? Жуть. Еще вы скачете. Все, а так вообще, конечно, постыдно повторять за Россию, постыдно, ужасно. Никакого своего креатива, никакой независимости, самобытности нет практически даже. Кстати, Киев назвал российские контрсанкции очередным актом агрессии, и заявление это сделало Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве заявили, что введенные Москвой ограничительные меры не имеют ничего общего с международным правом. Это довольно прикольно, когда Киев обвиняет Россию в агрессии, утверждая 4 года, что между Киевом и Москвой, то бишь Россией и Украиной, идет полномасштабная война, и Киев сдерживает российскую агрессию, которая пытается прорваться на территорию Европы. А теперь они говорят, это еще одна агрессия. Какая это агрессия? Это вообще-то, в общем-то, логично. Это, в общем-то, логично. Ну, давайте, теперь вы. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер. Александр меня зовут.
Да.
Ну, реакция, естественно, украинского вот этого паноптикума политического, она понятна. Там, естественно, сейчас они обвиняют друг друга, кто агент Кремля, кто не агент. Хочу предложить очень хорошую, так сказать, идею нашему, так сказать, правительству, которое все это дело составило. Сейчас выдержать день-два, что они там наговорят друг про друга, это и про нас. А потом по списку предприятий, там, по-моему, 56 юридических лиц, полностью рассказать, где чьи уши торчат. Вот чтобы дальше им подкинуть пищу, так сказать, для промывания костей там друг другу.
А вот знаете, какая история? Вот мы помним, когда вводились антироссийские санкции Соединенными Штатами Америки, многие эксперты утверждали, что это делалось для того, чтобы, и давили на элиту, для того, чтобы элита начала кусаться внутри страны. И привело это, собственно, к тому, чтобы они предъявили претензии действующей власти российской. Помните, да, эту историю?
Ну, естественно, и на нас надеялись.
Да-да-да, но да. Да, не сработало. А наши, вот сейчас, вводя санкции против украинской вот этой элиты, есть ощущение, будут иметь наши санкции больше эффект, чем американские против нас. Потому что, кажется, перегрызутся. Вот, кажется, перегрызутся украинские политики.
Да нет, естественно, наши санкции для Украины гораздо больнее, чем американские для России. Это первый момент. Я считаю, что вообще самая главная мера была принята в ограничении Белоруссии экспорта нефтепродуктов. Вот это самая страшная для них санкция. Ну, вот эти все 56 предприятий, которые сегодня там уже специалисты говорили, ведь тут же закрыты торговые пути и в СНГ, они же все, так сказать, предприятия российские, там рублевые счета, естественно, они торговать уже не будут и с СНГ. Естественно, им это будет очень больно. Не зря они уже обвинили нас в агрессии этой. Но еще раз, надо довести дело до конца. И конкретно сказать, там, чьи, там, где Аваковский интерес, где там у Геращенко, где там еще у кого-то. Поподробнее. Это же все-таки на электорат украинский тоже. Ведь украинский электорат, они действительно зашуганные, там хатоскрайщики, ну, я просто, у меня есть друзья, знакомые, там подавляющее большинство.
Но они ждут, когда что-то изменится, короче говоря, да, но без причем, их активного причем, участия.
Да, причем не сами они должны менять, а мы должны это все сделать.
Ну, естественно, естественно. Я много раз встречался с экспертами украинскими, которые в итоге выходили на такую ноту: Россия должна помочь Украине освободиться от той власти, которая... Я все время так смотрел и думал... Да что я смотрел, думал, я и спрашивал, говорю, а почему именно Россия должна помогать освободиться? А почему сами? Ну, как бы, надо же какое-то движение показать. Что-то как-то не показывают. Ну, кроме, конечно, Юго-Востока, да? Не перегрызутся, гимн споют, и все нормально, говорит Дэвид Джонс. Не знаю, Дэвид Джонс, не знаю. Вот смотрите. История, краткая история современной России и попыток вмешательства во внутренние дела России со стороны Запада. Значит, болотная Сахарова. Это попытка зайти снизу. Не сработало. Дальше, санкции против конкретно элиты, против денег, против верхушки, которые должны были, как представляется, заставить те самые элиты обернуться против действующей власти. Не сработало. Ну, не сработало, это факт. То есть снизу зашли, не сработало. Попробовали зайти сверху, не сработало. Все, вот мы в этих условиях живем. Не сработало ни так, ни сяк. Ну, некоторые считают, что у нас скоро грянет революция. Ну, ладно, пусть дальше считают. С Украиной. Зашли снизу, сработало. А мы сейчас, по сути, заходим сверху. То есть, зашли снизу американцы через Майдан. Сработал. Майдан получился на Украине. Все, сработало, отлично. Конфета вообще. Вот. А теперь мы, я так понимаю, заходим на украинскую элиту. То есть мы говорим им, ладно, ребята, денег более российских у вас не будет. Пока. Пока. И дальше может произойти ничего, как вы предполагаете, от некоторых из вас. Ничего не произойдет. Либо, ну давайте предположим, произойдет следующее. Это элита даже в этом случае, украинская, ну перегрызется. Перегрызется. Реально. Потому что это бабки. Они, изображая, что они ведут страшную кровопролитную борьбу с Россией 4 года, зарабатывали бабки в России. А сейчас им эти бабки закрывают. Бизнес накрывается медным тазом. И что делать? Вот что делать-то? Непонятно. Они построят бизнес в Европе, эти люди? Ну, не смешите меня, ничего они там не построят. Так же, как российские олигархи, уезжая в Европу, ничего там не построили в жизни своей. Ну, некоторые что-то там добились, каких-то скромных успехов, но таких успехов, которых они добивались, например, в России 90-х, они не добивались никто на Западе. Так-так. Так же и здесь. Ну, а что, они добьются где-то что-то? Ну, либо все, уходим на заслуженный отдых, или как? Вот я, давайте, кстати, поставим вопрос на голосование. Значит, Россия вводит ответные санкции. Кстати, я просто напомню, что Киев уже вводил против нас санкции, и мы в ответку вводим санкции против Киева. То есть это мы не первые. И учтите этот момент, это тоже важно. Киев просто показывал, какой он сильный политически. Что будет дальше? Дальше закипит, давайте так. Да, 134-27-35, закипит, вот закипит. 134-27-36, ничего не будет. Вот ровным счетом ничего не будет. Вот они введены, эти санкции, и ничего не будет. По барабану. 134-27-36. Я хочу просто понять. Вот мы вводим санкции против Украины. И вы считаете, что закипит Украина. 134-27-35. Ничего ровным счетом не будет. 134-27-36. Вот давайте попробуем проголосовать на эту тему. Вот будет или не будет? Мне интересно. Какое движение начнется или не начнется никакого движения? А есть какие-то доказательства, что Болотное — это внешнее вмешательство? У нас риторика власти, что не митинг, это американцы, пишет Элементал. Элементал, вы хотите прямо вернуться к Болотной и Сахарову, что ли? То есть вам мало доказательств и того, что тогда уже было доказано? Между прочим, после этого было очень много чисток НКО тех самых. Почему? Задайтесь вопросом. Или, может быть, вы сомневаетесь, что тот же самый Майдан — это дело рук примерно тех же самых людей, которые пытались замутить Болотную и Сахарова? Не, понятно, что были энтузиасты, которые ходили. Как и на Украине. На Майдан приходили энтузиасты. Нет никаких сомнений. Но процессы же запускаются все-таки на деньги. Вот вы, когда мне люди говорили о революции, да, вот вчера мы на эту тему говорили, я им ответил, что революция без денег невозможна. Никакие массы никуда не пойдут без лидера и финансирования. Вот финансирование нужно обязательно для революции. Это даже Ленин понимал. И некоторые говорят, что он совершал революцию на какие деньги? Не то чтобы даже на российские, да, а на какие-то зарубежные. Говорит, сотрудничал там с Германией. Якобы, да? Вот кто-то скажет, что нет, это все неправда. Но тем не менее, деньги должны быть. И тут нужно видеть выгодоприобретателя. Кто в эту условный, в Майдан может вложиться в России? Кому не выгодна Россия как геополитический какой-то соперник? Ну, ответьте сами себе на вопрос. Кому она не выгодна? Пожалуйста. Вот вам и ответ. Плюс вы можете посмотреть, кто был бенефициаром, выгодоприобретателем, например, оранжевых революций, ну, да, цветных революций на Ближнем Востоке. Кто стал выгодоприобретателем цветной революции в Грузии? Ну и так далее. То есть здесь не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что это одна контора. Не нужно быть семи пядей во лбу. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да.
Вы знаете, я всегда считал и считать буду украинцев своими братьями, ни больше, ни меньше. Но заблудшими мало последние там 20 лет, потому что я прекрасно помню 91-й год, когда они приняли там решение отделиться от России, и там был очень большой процент людей, которые говорили, что Россия нам больше не нужна. Мне обидно, конечно, это было слышать, я был молодой человек еще тогда совсем. Потом, сейчас вот Крым, туда-сюда, обратно, давным-давно надо было вводить санкции, причем жесткие санкции.
А я не знаю, что ждали, я вам честно скажу, я без понятия, чего ждали. Вот, я правда, я сам задаюсь вопросом, что 4 года сидели, ждали. Может быть, ждали как раз выборов, понимаете? Вот, вот есть ощущение, что ждали конкретно украинских выборов. То есть вот ровно 4 года сидели и вот под выборы... Вот мы им там и закинем. И, ну что, пора, пора. И сейчас начнется. Серпентарий, пауки в банке. 19:30 новости. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Когда во Франции бастуют железнодорожники, их тоже американцы финансируют. Это вторая риторика власти. Они сами финансируют. Путинги. Поэтому постоянно подозревают оппозицию в финансировании, но при этом ничего внятного найти не могут, говорит Elemental. Elemental. Если все было так Elemental в нашей жизни, как ваше название, то, наверное, я бы с вами согласился. Но, к сожалению для вас очевидны абсолютно заказчики тех самых цветных революций. Они, в общем-то, даже и не скрываются. Они, в общем-то, даже в открытую их поддерживают. Везде. В Грузии. Было. Было. На Ближнем Востоке. В куче стран. Было. Было. На Украине. Было. Было. Ну вот ныне покойный Маккейн. Что делал на Майдане-то? Но вы не верите мне, но вы спросите, как организовывали Майдан 2004 года. Ну, вы спросите у людей, которые знают, политтехнологов, которые знают. Ну, спросите у них, как их организовывали. Откуда были деньги, кто финансировал, кому это было выгодно, кто это делал, на протяжении скольки лет это происходило. Ну, чё вы как эти, как дети какие-то малые. Это же ресурсы. Это война за ресурсы и... Ну что, вы все думаете и верите в какие-то народные волнения, какие-то народные там желания, какие-то людей, которые со светлыми глазами куда-то выходят, сочиняете, может быть, даже песни на эту тему. Люди-то светлые есть. Но светлость их заключается в их наивности. Когда политики говорят им определенные, вы будете жить в потрясающем мире, надо только выйти на площадь, надо только вот бросить здесь коктейль Молотова, еще что-то. Ну, вам мало примера России 90-х годов начала, что ли? Ну, разрушили вы Советский Союз. Ну, разрушили. Дальше что? Жить хорошо стали. Что вы сейчас-то ноете? Понимаете, весь прикол в том, что люди, которые разрушали, ну, по сути, да, были сторонниками разрушения Советского Союза, сейчас ноют. Опять же, они сейчас опять ноют, что им что-то не так. А что вам не так сейчас-то? Ну как, это удивительная вещь. Вот ровно, вот все вот это, вся эта условная либеральная тусовка, которая дико, люто, бешено ненавидела Советский Союз, теперь люто, бешено ненавидит то, что происходит в России в данный момент. Они замечают, когда российские политики говорят, американские санкции нам по барабану, такая бравада есть, да? Ну, есть, это бравада, очевидно, бравада. Нам не по барабану, нам важно. Нам удобнее было бы, если бы этих санкций не было. Все, ага, да конечно, вам по барабану, ха-ха. Пожалуйста, вводим санкции против Украины, которые не по барабану, и это очевидно. Украинские политики говорят слово в слово, что говорили наши относительно американских санкций, говорят, нам по барабану. Бравада абсолютнейшая. Абсолютнейшая бравада. Вот. Украина, безусловно, зависит от России. Никаких рынков у Украины особо-то и не существовало никогда, кроме российского рынка. Они нам продавали, мы у них покупали. По доброй дружбе. Да? Бравада, понты, это примерно как мы не покупаем российский газ, хотя закупают у Европы российский газ, который идет на реверс, это тоже известная тема, абсолютно известная. Вот. Но вы не критикуете украинских политиков, потому что вы говны. Ну, а как еще назвать вас? Вы, ну, ладно, не говны, говнистые вы. Потому что вы не хотите признать очевидных вещей. А очевидные вещи заключаются в следующем. Есть вот такое вот бывшее такое постсоветское пространство. Был такой вот проект, назывался он Советский Союз. Советский Союз был крайне неудобен другому государству под названием Соединенные Штаты Америки. Под названием. Так-так, мы были соперниками очень долгое время, хотя в некоторые моменты истории мы становились союзниками на короткое время. Например, Вторая мировая война. После Второй мировой войны наши западные союзники объединились в НАТО. У нас был блок Варшавского договора, это были два противостоящих друг другу мира. Это был двуполярный мир. Потихонечку рос Китай. Да, там еще что-то, у них что-то росло, восстанавливалась Европа по плану Маршалла, вот эти все вещи. Вот, и была часть Европы, которая находилась под нами. Потом Советский Союз зашатался и упал, сломался, проиграл в холодной войне. И если вы думаете, что Советский Союз не проиграл в холодной войне, так берите и читайте тогда, что пишут по этому поводу американцы. Они это вам говорят абсолютно в лоб. Вы проиграли в холодной войне. Сейчас... То противостояние политическое, которое наблюдается между американцами и Россией, да, русскими и американцами, то есть Россией и США, они воспринимают так болезненно именно потому, что они говорят, вы проиграли в холодной войне, вы должны себя вести как проигравшие, а мы не ведем себя как проигравшие, мы выпендриваемся, по их понятиям. По их мнению, мы выпендриваемся. Нам была отведена определенная роль, мы в эту роль не вписались. Мы решили, что наша роль большая какая-то. На основании того, что у нас, например, есть армия и ядерное оружие. Мы говорим, не, ребят, да, у нас экономика, но оружие ядерное все-таки есть. Они говорят, есть ядерное оружие, хорошо. Грузию оттащили. Украину оттащили. Прибалтика давно уже оттащил. Давно. Это просто вот вокруг, вокруг. Вот обратите внимание. Но это надо быть слепым или упрямым идиотом, чтобы этого не понимать. Вот прям вокруг России строго по границам очерчиваются специально. Прям линия зловонных режимов. Зловонных, ненавидящих нас. У нас, в принципе, лучше отношения с Германией, чем с Прибалтикой той же самой. У нас лучше отношения с Меркель, чем с этим Порошенко. Понимаете? Вот в чем вся боль ситуации. Это клин, по факту, между Европой и Россией в виде Восточной Европы, ну и так далее, там в подбрюшье тоже можно уходить. Это не клин, это разделительная полоса. В чем заключается особенность и надобность этой разделительной полосы, в которой, кстати, можно присовокупить и Польшу? В том, чтобы Россия и Европушка старая никогда и ни при каких обстоятельствах не объединили свои усилия по наращиванию некого мощного потенциала, ну, в Евразии. Не объединили. Для этого что нужно сделать? Для этого нужно Европу убедить в том, что Россия страшный агрессор, по границе России поставить дебильные режимы, которые будут вонять, что они бьются в войне каждый день, они отстаивают, вот-вот Россия нападет на всех. Ни на кого она не нападет, это очевидно. Это очевидно, это всем понятно. Просто нужно создавать этот трэш. Вот и все. Ты что-то нужно добавлять или нет? Это, есть ли доказательства, что американцы вешались в Майдан? Боже ты мой. Ну вот прям вот сидеть сейчас и разбирать опять. То есть вы за 4 года не смогли разобраться в этой теме. Страшное какое дело. На грузино-остинский конфликт 2008 год, да? Ничего не помните? Никаких параллелей не возникает. Почему Саакашвили появился на Украине? Вопросов нет? Почему он появился на Украине? Почему он так долго не могли от него избавиться на этой Украине, когда он стал неугоден Петру Порошенко? Почему он пересекал границу украинскую вот так вот, просто проходил и остался жив в этот момент? Его не завалили пограничники? Нет у вас вопросов по этому поводу? Ну хватит быть идиотами, пожалуйста. Ну хватит задавать глупые вопросы. Но очевидные вещи происходят, и эти очевидные вещи нужно признать. Далее, давайте далее рассматривать. Хорошо, окружили Россию условными государствами, не государствами, а там режимами вражескими. Что дальше? Сами себе задайте вопрос. Дальше что-то нужно сделать с Россией. Замочить Россию не получится. военными методами нас погасить нельзя. Мы не Сирия, мы не Ливия, и мы не сотни других стран, у которых нет чего, самое главное, ядерного оружия. У нас есть ядерное оружие. Замочить Россию можно только лишь теми же самыми методами, которыми замочили Советский Союз. Разорвать изнутри. То бишь, как можно больше и как можно сильнее порождать недовольство вот в этих широких массах, которые будут вонять и рассказывать, какая ужасная Россия. Что мы получим в итоге? Ответ очень простой. Вы, наверное, предполагаете, что если вдруг добрые американцы каким-то образом добьются своих целей на территории нынешнего государства России, они оставят Россию в ее прежних границах. Хрен вам, не оставят они Россию в прежних ее границах. Кавказ, сразу до свидания, межнациональные конфликты, резня, бойня, вы получите цинковые гробы со своими детьми. Хотите? Пожалуйста. Хотите? Пожалуйста. Что я предпочту сделать? Сесть в самолет и улететь. Сразу. Как вот, сесть в самолет и улететь. Я бы предпочел. Но есть ощущение, что закроют границу, конечно. И придется сидеть в окопчике. Непонятно зачем. А окопчик это будет тоже непонятный, потому что это не будет война по типу Второй мировой, где есть немец и есть русский. Давай так, фашист. Есть. Есть русские люди, россияне, ну, в смысле, советские люди, которые идут и побеждают фашизм. Это будет гражданская война, такая же, как на Украине. Непонятная, мутная, где я буду в кого-то стрелять, меня кто-то будет стрелять. И один народ будет рассказывать о том, что он вообще не один народ, и какую-то будет ересь постоянную нести. Все, нам просто дадут оружие, и мы друг друга начнем убивать. Замечательно. Убивать мы будем до того состояния, пока Россия не развалится окончательно. Это последний, последний, абсолютно точно последний шаг к развалу вашей страны, которая находится у вас в руках. Вы поколение, отвечающее за то, чтобы Россия осталась в прежних границах. Если вы просадите, как это сделали поколение до, все, кранты, до свидания, прощайтесь с Россией навсегда. Забудьте про Российскую империю, забудьте про Советский Союз, забудьте про Россию в сегодняшних ее границах. Вы будете третьесортным, маленьким, вонючим государством без ядерного оружия, какой-то некой белой Северной Африкой, ну, я не знаю, как вы будете называться, реальной бензоколонкой и реальным придатком. Вы будете хуже экономически жить, чем на Украине, стопудово, просто потому что вы дальше. Мы дальше будем хуже жить, чем Украина. Вот, и просто будет ужас. Кранты полные, страны нет, вы потеряете страну. Все, у русских не будет собственной земли. Нравится? Пожалуйста. И только не надо ездить по ушам мне рассказами о том, что нет, американцы хотят нам добра, потому что они хотят, чтобы у нас было хорошо. Они так хотели, чтобы у нас было хорошо, что в 90-е годы мы получили кучу гражданских конфликтов, кучу войн, в которых погибли ваши дети. Вот как они хотели, чтобы было у нас хорошо. Ничего они не хотели. Мы пилили свои ракеты, мы сдали свою армию, мы сдали свою страну, мы сдали все. Мы везде обосрались, полные штаны. Это 90-е годы. Да, кто-то на этом заработал, я поздравляю этих людей. Но по факту мы сдали свой суверенитет. Вот что мы сделали. Хотите еще раз? Думаете, вас приласкают? Думаете, вы будете надзирателями в этом концлагере? Не факт, далеко не факт. Может быть, надзирателями будут другие, а вас застрелят. Знаете, как бывает, смотришь на олигархов, а они недавно были комсомольцами. Вот знаете как? А вы честные, замечательные, добрые, наивные люди, станете пушечным мясом в игре других политиков. В угоду этим политикам. Выбирайте, выбирайте. Или вы думаете, кто-нибудь пришел к сирийцам и спросил, хотите повоевать? Хотите поубивать друг друга? Хотите, чтобы по вашей стране ходили толпы террористов, насиловали ваших женщин и резали вам головы, уважаемые сирийцы? Вы думаете, кто-то спросил? Может, кто-то спросил ливийцев? Может, еще кто-то, еще кого-то вообще где-то спросил о чем-то? И, пожалуйста, расскажите мне еще о том, какие честные и правильные, и просто кристально чистые выборы скоро пройдут на Украине. То есть вот просто, а народ Украины выберет своего президента. Ну, и расскажите мне еще и об этом. Все, я завершил этот великолепный, по моему мнению, спич. По вашему мнению, он может быть полным отстоем. Это ваше право, у нас демократия, я вас всех люблю. Вы можете высказываться. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей, могу долго, могу коротко. Лучше коротко.
Да.
Тут то, что ты сейчас сказал, полный шлак. Поставь на голосование.
Класс, шлак, класс, класс. Спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, это Ростислав.
Да, Ростислав, давайте.
Ну, может быть, наши власти решили оставить нас совком, но только нас, а не самих себя. И в этом плане совком, мне просто не нравится ресовковизация, собственно говоря, страны, там, имперские там замашки. И еще про Америку. Вот после распада СССР США помогли ведь Литве, Латвии, Эстонии организовать их спецслужбы. И там ведь реально больше доверия к их собственным спецслужбам, чем у нас.
Угу.
Так может, и России надо перенимать опыт, попросить что-нибудь помочь в этом плане, чтобы вот те же отделы жалоб ФБР...
Кого помочь-то?
Соединенные Штаты сказать...
Вы что, не понимаете, что Соединенные Штаты помогают Прибалтике, чтобы не помочь России? Вы тут какой-то... Как это можно вообще? Ну, правда, ну это невозможно. Я только что объяснил, почему, оказывается, помощь странам Прибалтики, Украины и другим соседним нашим государствам. Давайте попросим американцам помочь организовать у нас работу. Американцы помогли вам организовать работу в 90-е. Вы жрали говно. Вы что, не помните 90-е? Окститесь! Я же сейчас разговариваю не с 16-летними придурками, правда? Вам же, наверное, по 30-40, а кому и по 50 лет, а может быть, кому-то и по 60. Вы не помните 90-е? Алло! Я с кем говорю? Вспомните, как вам помогли американцы! Вы не помните? Вы не помните чеченские войны? Вам это надо напоминать? Вы не помните, что сделали с Югославией американцы, как они сильно помогли? А вы обтекли! Вы все обтекли! Вы не помните, как вы обтекали, когда сербов уничтожали? Не помните, кем вы были? Кем вы в этот момент были? Ответьте себе на вопрос. Нет, не помните? Все еще ходите в майке с американским флагом? Все еще кайфуете? Да ходите, ешьте гамбургеры. Какие проблемы? Я сам ем гамбургеры. Но только я не готов родиной торгануть за этот гамбургер. Ну не готов. Ничего, я блины поем, мне нормально. Мне нормально. Кашу съем овсяную, мне хорошо. Надо попросить американцев, чтобы они нам помогли сделаться в стране. А им помогли, они нашу конституцию помогли написать в свое время. Американцы очень сильно нам помогли в 90-е. Помощь американцев заключалась в том, что Советского Союза более нет. Советский Союз был сложной системой. В Советском Союзе было много минусов, но Советский Союз был нашим государством, построенный нашими людьми. Он был построен нашими людьми, он был со своими минусами, с ужасными вещами, которые в том числе происходили в разные годы, например, ГУЛАГ, но это было наше государство, выстраданное нашим народом. Не поняли этого? Так же как, кстати, и Российская империя была нашей. Нет, не понял. И вот, выстроили Российскую империю, уронили ее. Ладно, уронили, создали через кровь, боль, пот и потери многомиллионный Советский Союз. Как только создали, сразу слили. Вы что-нибудь до ума можете довести в этой жизни хоть раз? Народ мой любимый, я могу обратиться к своему народу. Народ мой, хоть что-то до ума можно довести хоть раз? Хоть раз можно до конца поверить в себя и в свою страну, и в своих людей? Хоть раз? Или нет, или... А пусть американцы приедут, нас всех научат. Приедут американцы. Конечно, давайте прям... American boy, уеду с тобой. American boy, Москва, прощай. Че, вспомнить вам это? Вспомнить вам, как вы были позорны в 90-е. Вспомнить вам, кем были наши люди в 90-е. Вспомнить вам про тех людей, которые до сих пор при виде американца просто приходят в какой-то потрясающий восторг, стоят на лапках и трясутся при нем. Американец приехал, а сейчас даст жвачку. Вы это помните или нет? Вспомните это. Никакие вам американцы помогать не будут, они помогают себе, это правильно. У них есть своя страна под названием Соединенные Штаты Америки, они все делают в интересах своей страны, они истинные патриоты. Я восхищаюсь американцами в их желании быть лучшими для своей страны. Для вашей страны может сделать только один народ что-то хорошее для нашей страны, для России. Российский же и народ и может. Никто и никогда, никакие народы и страны мира не будут нас вытягивать вверх. Никто. Даже наши китайцы, братья навек, не будут нас вытягивать из ямы. Только сами, больше никто. Рассчитывать не на кого. Рассчитывая на кого-то другого, вы ведете себя как инфантильные подростки, рассчитывающие на то, что сейчас им какой-нибудь добрый дядя даст денег. Никакого доброго дяди нет. Это взрослый мир страшных убийц, в котором либо вы выживете, либо вас сожрут. Поздравляю. 7373-948. Спасибо Советскому Союзу, что у нас есть ядерное оружие. А то бы уже все, уже бы здесь была выжженная земля. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Павел, Москва.
Да.
Я бы хотел вас поддержать полностью, потому что, как говорится, ничего личного, только бизнес. И этим руководствует США в своей политике. То есть, когда
нет, они все делают очень правильно. Они все для себя делают идеально. Я вообще хочу, чтобы мы действовали как американцы. Вот надо прям брать и действовать как американцы, только в интересах своей страны. Все, идеально.
Так точно.
Лучше.
И что касательно их так называемых союзников, вот этих временных, с НАТО или, как сказал ваш главный редактор, «Вертикальная Россия» от Прибалтики там до Грузии, то их существование прекратится в момент, если Россия попадет. То есть, в принципе, в их интересах, чтобы Россия существовала вечно. Потому что они просто будут не нужны, и они захлебнутся в своей же крови.
Не нужны? Не, вот это, в этом весь и прикол. Если рухнет Россия, сегодняшний антирусский проект в лице украинской власти вообще никому не нужен будет. Кончилось противостояние, России нет. Зачем тебе нужна Украина? Вообще не нужна. Пусть дальше что хотят, то и делают. Пока-пока. Все. Они, да, и это надо понимать, А, 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Здравствуйте, это Артем.
Да.
Мне 41 год, и я это помню, как что это было в 90-е годы, и полностью с тобой согласен, и это был просто позор, который происходил с нашей страны. Вот я так считаю, и своему сыну, которому сейчас 14 должны исполниться, я это объясняю. И он, в принципе, меня слышит, понимает. И надеюсь, что все изменится в лучшую сторону.
Да, я надеюсь. Но у нас реально просто последний раз скажу. Вот дальше просто у нас эта рубрика «Прогулки по старой Москве». Скажу одну вещь. Мы все вместе в ответе за нашу страну. Никто и никогда и нигде не будет делать для нас лучше, чем мы сами. Все, никто, никогда, нигде. Со всеми нашими проблемами, со всеми нашими вороватыми некими людьми, как чиновниками, так и не очень. Это наша страна, и никто и никогда для нас ничего делать не будет. Запоминайте просто. 19.57, дальше прогулки по старой Москве. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.